20. Завтрак в черном коте. Вернувшись с выставки в Брюсселе, Анри вытащил Люсьена из булочной и поволок за собой через всю гору в кабаре «Черный кот» завтракать. «Но у меня булочная», — отговаривался тот, выпутываясь из фартука, пока они переходили площадь. «А черный кот вообще не подает завтраки». «Сегодня подает», — ответил Анри. «Рудольф Салис заказал мне украсить стены его кабаре. Я должен изучить холст». «Но ты же тысячу раз бывал в черном коте». «Да, но сегодня я там буду трезвый, и мне понадобится твое мнение».
«Ты псих».
«О том, что мне следует писать».
«А, ну да. Извини. Что ж, веди».
Рудольф Салис, чернобородый и чопорно одетый 40-летний мужчина, отпер им кабаре и провел в кабинку, откуда можно было обозреть стены, которые Тулуз-Лотреку предстояло расписать. Салис перевел свое заведение сюда, с прежнего места на той же улице, для того, чтобы оно привлекало клиентуру классом повыше, и декор интерьера — резные столы и кресла Людовика XIV, красный бархат, позолота и хрусталь отражал это его намерение. За мраморной барной стойкой была огромная фреска Адольфа Вилетта, на самом деле скорее карикатура, современная вакханалия. На полях банкиры во фраках полили друг в друга за полуголых хористок с крылышками, а в центре основная масса гуляк плясала, пила и лапала кого ни попадя в вихре самозабвенного кутежа. То было сатирическое обличение обычной клиентуры черного кота, парижских патрициев, гулявших на Монмартре со своими бедными любовницами из рабочего люда. Вилет одновременно прославлял «жуа де вивр» и кусал ту руку, что его кормила. «Я знаю, знаю!» — махнул рукой Салис. «Такая себе картина в компанию к вашим работам. Хвала звездам, что на искусство здесь никто не смотрит».
«Польщен, выпавшей мне возможностью», — ответил Анри. «Быть может, нам с Люсьеном по бокалу вина, пока мы обсудим тему». И он похлопал по кожаному портфелю, который принес с собой.
«Сейчас пришлю». И Салис направился к себе в кабинет.
«Ты же сказал завтрак!» — яростно прошипел Люсьен. «Да?» — Анри зримо удивился. Он закурил шурут и вытащил из портфеля пачку писем. «И все это лишь за две недели. О, смотри, от бабули из Альби». «Меня до смерти беспокоит Джульетт», — сказал Люсьен. «Даже спать толком не могу». Вино им доставила худая рыжая девчушка, лет 13. Слишком рано таким работать в кабаре. Сделала легкий реверанс и попятилась прочь от стола.
«Не смотри на нее», — сказал Анри. «Она дочка Салиса. Не знаю, почему она не в пансионе. Деньжата у папаши имеются.
Но она рыжая. А потому, вероятно, исчадие ада даже в таком нежном возрасте. Мне казалось, рыжие тебе нравятся».
«Ну да. Ты это к чему?»
«Ни к чему».
Анри отхлебнул вина и углубился в почту.
«Как это мило! Громер желает мне удачи с брюссельской выставкой.
Вот послушай. Мне хотелось бы надеяться, что кисть моего внука, будь его работы предстанут при дочи публики, всегда будет образцом хорошего вкуса. Она же не знает, как ты живешь в Париже, правда?»
Анри отмахнулся от вопроса сигарой и оглядел голые оштукатуренные панели у них над кабинкой.
«Я хочу написать клоуна, ебущего кошку.
Не уверен, что это понравится, даже тут, на стенах черного кота», — ответил Люсьен.
«Ладно. Тогда балерину. Какую-нибудь из оперных петира,
которых так часто пишет Дега.
С клоуном?
Нет, ебущую кота.
Это же тема, Люсьен. Заведение называется «Черный кот». — Да, но ведь когда ты делал афиши для «Красной мельницы», ты же не рисовал клоуна, ебущего мельницу? — Печально. Но нет, они отвергли мои первые наброски. А мы дружим с одной здешней клоунессой, Ша Укао. Она бы мне позировала. Она, кстати, не только клоун, но и трибода. Одновременно. Искусство безутешно. Оно оплакивает упущенную возможность.